Тому пожертвования. Первый отрывок Бааль Сулам, статьи Шамати, 208 статья, понятие усилий. Понятие усилий, которое прикладывает человек, это только подготовка к тому, чтобы прийти к состоянию полного самопожертвования. А поэтому человек должен приучить себя к постоянному самопожертвованию, ведь невозможно прийти ни к какой духовной ступени без самопожертвования, поскольку именно это является кли, помогающая,
да?
Второй отрывок Бааль Сулам, Шамати 201. Материальное и духовное. Почему мы видим, что ради материального есть много людей, которые работают в поте лица, даже там, где есть опасность для жизни? А в духовном каждый не соглашается на работу. И в материальном человек не может работать, даже если ему дают оплату за его работу. И уж тем более в духовном человек не может согласиться с работой, но только если будет наверняка знать, что есть у него достойная оплата за его работу. И дело в том, что это известная вещь, что у тела нет никакой ценности, что ведь все видят, что оно ничего не стоит, и вещь, которая совершенно полностью отменяет себя. Но в духовном есть понятие клипот, которое защищает тело, которое защищает его существование. Поэтому мы видим, что у людей светских они могут полностью прийти к самоотдаче, тогда как в духовном это не так. И это обратная сторона святости, которая называется самоотверженностью. И именно благодаря ей мы удостаиваемся света. И прежде чем человек заканчивает понятие самопожертвования, невозможно прийти ни к какой. Третий отрывок из трудов Рабаша, первого тома, «И поселился Яков на земле, где жил его отец». В любви к Творцу, когда мы говорим, что человек должен служить лишь одному Творцу, что означает «без всякого вознаграждения», имеется в виду, что он готов к самоотверженной работе, без всякой награды, без того, чтобы от этой его самоотверженности появилось нечто в ответ.
Это называется чистая отдача.
А факт в том, что это его цель, что он хочет отменить себя перед Творцом. То есть отменить свое желание получать, являющееся сутью творения. Это он желает отменить перед Творцом.
Конечно, это может прийти только через воздействие света, возвращающего к источнику.
Получается, что это является его целью. То есть цель его — это отдать свою душу Творцу. И когда он достигает ступени отдачи души Творцу, поскольку желает отменить себя, чтобы насладить Творца, тогда он видит цель Творца, которая была в замысле творения, то есть насладить свои творения. А по поводу самоотдачи, слышал я от моего отца и учителя Бааль Сулама, что человек должен представлять себе самоотдачу, как мы находим это у Раби Акивы, который сказал своим ученикам: «Всю жизнь свою сожалел я о словах всей души твоей, даже если он забирает твою душу». Говорил я: «Когда же это наступит, и я исполню это? А сейчас, когда это наступило, не исполню». И, конечно, после такого желания отдавать, когда человек говорит, что желает получать благо и наслаждение, поскольку это цель творения, конечно же, он имеет в виду только быть получающим ради отдачи Творцу.
Пожалуйста.
Четвертый отрывок из Зора, вторая заповедь, 200-201 отрывок. Рассматриваются две стороны любви к Творцу. Есть такие, кто любит Его за дарованное богатство, долголетие. А то, что человек окружен сыновьями, обладает властью над своими врагами. А то, что он удачлив на путях своих, благодаря всему этому он любит его. Но если все изменится, и Творец сделает так, что колесо удачи обернется для него суровым судом, он возненавидит его и вовсе не будет испытывать к нему чувства любви. И поэтому такая любовь не имеет под собой основы. И поскольку корень его любви и имеет под собой какую-то основу, когда устраняется эта основа, аннулируется и любовь. Совершенная любовь — это любовь с обеих сторон, как суда, так и милосердие, и удача на путях его. И если он будет любить Творца, даже когда он заберет душу его, это называется совершенной любовью, присутствующей в двух сторонах, как суда, так и милосердие. Поэтому свет начала творения сначала вышел, а потом был укрыт. И когда укрылся, проявился суровый суд, и соединились вместе обе стороны, милосердие и суд, чтобы раскрыть совершенство. Когда дано место соединения двух концов в одно целое. Потому что сейчас дается возможность раскрыть совершенство любви его, даже когда забирают душу его, и дается место для восполнения любви таким образом, что если бы не было скрыто, и суровый суд не раскрылся бы, было бы этой большой любви, не доставало бы праведникам, и невозможно было бы хоть когда-либо прийти к раскрытию.
Пятый отрывок, второй том Рабаша. Что значит чаша благословения должна быть полной в работе? Надо различать обращение к безмолвному в духовной работе. Речь — это вид раскрытия, то есть человек уже достиг ступени вскармливания в духовном. Он уже ощущает, что питается от святости. Однако до этапа яника вскармливания есть и бур, зарождение, когда Высший исправляет его. Можно представить себе, что человек подобен плоду, находящемуся в чреве матери, плод отменяет себя перед матерью, у него нет никакого самостоятельного мнения. Как сказали мудрецы, плод — это плоть от плоти материнского тела. Он питается тем, чем и мать, у него нет никакой самостоятельной возможности задавать вопросы, нет собственной власти, а о нем нет никакой речи. Это называется, что он немой. У него нет рта, чтобы он мог задавать вопросы. И это когда человек может идти с закрытыми глазами выше знания и верить в мудрецов и идти до конца. Это называется ибур, когда у него нет рта. Плод имеется в виду уровень Малхут, самое маленькое и ограниченное в своих возможностях, называется Ибур. Это означает гнев и суды. Как сказано, разгневался Творец на меня из-за вас. И следует понять, что такое гнев и суды. Поскольку человек должен идти с закрытыми глазами выше знания, тело его сопротивляется этой работе. Поэтому то, что человек должен всегда преодолевать, это называется гнев, ярость, беда, потому что это очень тяжелая работа — идти в преодоление, отменяя себя перед Высшим, чтобы Высший сделал из него то, что он хочет. Это называется ибур, это самый большой из всех возможных.
Дальше.
Седьмой отрывок, Рабаш, третий том, по поводу страданий. Когда человек учит Тору и не находит в ней жизни, У него есть от этого страдания. Это называется жизнью страданий будешь жить ты. То есть, чтобы у него было страдание от того, что он не находит света лика Творца. И в любом случае он не прекращает изучение Торы. И об этом написано, и в Торе прилагаю усилия, несмотря на то, что ты не находишь ее. Получается, что в той мере, в которой он учит Тору и собирается найти ее, усиливаются его страдания. В определенной мере, которая называется «приложил усилия и нашел». И это называется «найти свет лика царя» в Торе. Выходит, что с помощью страданий в нем создается истинное желание получить свет лика царя жизни.
Но страдание от того, что он старается проделать всевозможные действия отдачи с мессирут нефеш и видит, что он не способен. Это называется страданиями. Страдание, когда он хочет находиться в объединении до любви, не способен. И тогда не то, чтобы он отчаивался, он отчаивается в собственных силах, но не от всей работы, но только отчасти, которую он способен, думал, что способен выполнить.
Это называется страданиями любви, в которых нет отмены Торы. И это из-за того, что чем больше он прилагает усилия в Торе, так у него усиливаются страдания. И это называется «Ибо кого любит Творец, с того взыскивают». Ведь для того, чтобы у человека были эти страдания от того, что он не находит Творца в Торе, не каждый человек удостаивается, чтобы у него от этого были страдания. Поэтому сказано «счастлив человек, которого мучаешь ты, Творец». И страдания эти человек должен обрести, чтобы у него было желание и истинное стремление, потому что именно в истинном желании раскрывается свойство страданий, потому что у человека нет другого кли, чтобы достичь наслаждения, кроме этого желания. Восьмой отрывок, Рабаш, второй том, что такое подготовка к получению Торы в духовной работе. Сказали мудрецы, не передают слова Торы идолопоклонникам, потому что сказано, не сделал так каждому народу, и законов не знают они, потому что у них нет потребности в Торе, поскольку тот, кто выполняет работу чуждую нам, то есть ради себя, он может жить без Торы, потому что он не нуждается.
Чем на него девять.
Девятый отрывок. Второй том Рабаш. Что такое воды потопа в духовной работе? Что человек может сделать, если он видит, что не может преодолеть желание получать? Тогда он должен молиться Творцу, чтобы Творец помог ему, чтобы у него была возможность идти в работе за
много.
Десятый отрывок, Рабаш, первый том, вы предстаете сегодня все. Если человек выполняет свою работу ради отдачи и не хочет иметь никакой оплаты за это, а хочет только заниматься святым служением и не рассчитывает на то, что будет какая-то добавка ему в этом, то есть от того, что он получит какое-то знание, что он идет правильным путем. И, конечно, это было бы законным требованием. Тем не менее, от этого он тоже отказывается, потому что хочет идти с закрытыми глазами, чтобы верить в Творца. А то, что есть его возможности, он делает и доволен своей долей. А то, что написано «сегодня предстаете вы все», то есть все частности, которые происходили с вами, все состояния, которые были у вас, состояние гадлута или состояние меньше гадлута, вы берете все частности, и вы не считаете одну ступень относительно другой, потому что вам не важно никакое вознаграждение, а важно только, что вы исполняете желание Творца. То есть состояние, в котором он находится, важно для него настолько же, как будто он думал, что находится в состоянии гадлута. И тогда Творец заключает с тобой союз сегодня. То есть человек, Творец заключает с ним союз именно когда человек принимает работу Творца без всяких условий, а согласен совершать святую работу без всякого вознаграждения. Это называется принижение без всяких условий, и тогда Творец заключает с ним союз.